Книга ворот.
Всем добрый день. В эфире программа «Книговорот». Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Всем привет, Федя, тебе в том числе.
Добрый день, и тебе, Вася, тоже большой привет.
Сегодня мы обсуждаем книгу Энн Тайлер «Случайный турист» 1985 года. В наших эфирах ее произведения звучат не впервые. Когда-то мы обсуждали «Катушку синих ниток», может быть, пару десятков уже выпусков назад. И кому будет интересно сравнить ощущения между этими, ну, в целом, наверное, психологическими произведениями. Это можно будет сделать, обратившись в архивы, на сайт Радио ВОС и прочие источники, где можно слушать наши подкасты. Но сегодня мы говорим как раз про «Случайного туриста». Федь, наверное, давай я тебе слово передам в том смысле, чтобы ты рассказал общее впечатление, ну и такой краткий синопсис для погружения нашей аудитории в эту книгу.
Энн Тайлер, ты прав, мы уже обсуждаем не первый раз. И «Катушка синих ниток», и «Случайный турист» — классические современные американские романы. То есть американская литература второй половины 20-го, начала 21 века очень богата на литературу такого типа. Их много. Очень много хороших романов, очень много хороших писателей, которые пишут про институт семьи, про то, как он трансформируется, про роль семьи в государстве, про то, как меняются отношения между мужчиной и женщиной, как эти отношения меняются по отношению к обществу, к внешнему, да, немножко я заговариваюсь, но суть, я думаю, понятна. Вот. И таких романов достаточно много. И «Случайный турист» — это очень известный роман, на который есть достаточно известная экранизация, которую тоже, в принципе, можно посмотреть, она неплохая, 88-го года, если не ошибаюсь, фильм, там, по-моему, даже кто-то «Оскар» получал. Я сейчас, чтобы не врать, не буду говорить, в каких номинациях.
Но лучшая женская роль — это вот та актриса, которую играла Мюррел, она как раз, ее фамилия Дэвис.
Да, наверное, да. Это известная книга, которая, в принципе, в мире известна. В России известна чуть меньше, но я ее прочитал достаточно поздно, например, хотя, наверное, кто-то скажет, что известно. Ну, это история, такой классический семейный роман про взрослых мужчину и женщину, у которых произошла трагедия, умер ребенок, и вот они какое-то время живут с этим, но потом их семья идет вот трещина в этих отношениях, и там, ну, как бы, вот сейчас я рассказываю, наверное, получается такой классический шаблон классического романа, но при всем при этом, мне кажется, что у Энн Тайлер в «Случайном туристе» все это сделано максимально круто, максимально проникновенно и максимально то, что, я думаю, каждый человек среднего возраста эти эмоции понимает. Я не говорю, что он их испытывает, я не говорю, что у каждого такое происходит, но это вот книга, в которой ты понимаешь, что, наверное, да, примерно так в жизни и происходит, как вот здесь написано.
Да, ты знаешь, во-первых, две мысли. Первое, мы вот эти книги, которые обсуждали тогда и сейчас, они отстоят по написанию на несколько десятков лет. И с одной стороны, понимаешь, что на самом деле, вот когда эта проза современной жизни описывается, вот этот временной контекст, он какой-то серьезной роли не играет, да, и семейные отношения, взаимоотношения между людьми, они, ну, не настолько зависят от времени, да, какие-то приметы мы, конечно, можем здесь находить, но вот в «Случайном туристе» происходило бы это в наши дни, условно говоря, это вообще никакой роли бы не играло, да, это такой первый момент. И что касается сюжета, он действительно там может быть в каком-то смысле шаблонный, но он очень простой. Да? Вот здесь это не про остросюжетность, это про глубину, потому что он, вот если его там рассказать в 3-4 предложениях, в принципе, ты все можешь описать. Но Тайлер, наверное, берет за счет как раз вот этой глубины, за счет тех красок, которыми она разрисовывает этих персонажей. И здесь, несмотря на то, что, ну, тематика в каких-то ситуациях достаточно, ну, сложная, страшная, да, нужно сказать, что трещина между вот главными героями, она начала идти после трагедии, которая случилась в жизни их семьи, их ребенок, подросток был убит, и тематика такая, ну, мягко говоря, сложная, но при этом роман выглядит таким каким-то уютным, семейным, и вот это, наверное, неотъемлемая черта как раз книг многих произведений Тайлер, что вот здесь я тоже, наверное, могу подчеркнуть. По самому развитию событий что мы можем сказать? Что главный герой, вокруг которого развивается сюжет, Мейкон Лири, является автором путеводителей, которые называются «Случайный турист». То есть здесь он рассказывает о разных уголках Земли, Соединенных Штатов, Англии, Европе, где можно побывать, и он их пишет таким образом, чтобы люди могли не тратить время на изучение каких-то достопримечательностей, мест, где можно поесть, а чувствовали себя как дома, экономили время, не выходили из зоны комфорта, чувствовали себя максимально спокойно, уверенно и не пытались изучать какой-то дополнительный опыт и, как следствие, не быть им травмированным. И вот эта аллегория, она как раз, наверное, всю книгу сопровождает, потому что, по сути, вот эта его деятельность, она максимально точно попадает в его ситуацию, вообще в его образ жизни, который мы наблюдаем, ну и который в какой-то степени там подвержен динамике, он меняется, безусловно, и это, наверное, как раз то, зачем интересно наблюдать. Для тебя вот насколько интересно развитие там, того, как себя ведут герои, кто для тебя, там, я не знаю, может быть, более привлекательный персонаж, насколько ты вообще вот на эти характеры смотришь?
Мне, кстати, все персонажи понравились. То есть у меня вот не было такого, что... Ну, мне Мюррл периодически раздражало. Ну, это как бы это нормально, что в той ситуации, в которой она оказалась, она выглядела вот так. Было бы нечестно по отношению к читателю, если бы ее, мне кажется, Талер написала как-нибудь по-другому. Она в этом смысле была гармонична, вот в этом раздражающем элементе, который меня раздражал. Ты еще сказал про то, что ситуация не зависит от времени, в котором она происходит. И да, и нет. Я вот здесь, кстати, с точки зрения 30 лет, там, с 85 по 2015, когда там «Катушка сидит нет» была написана, там этой разницы, наверное, нет. Но мне кажется, что все-таки «Случайный турист» — это все-таки урбанистический роман. Это роман современный. Знаешь, в каком смысле? Вот, ну, это такая классическая тема в мировой литературе, да, там, начиная с условного там «Ромео и Джульетты», где они там по определенным причинам не могут быть вместе, потом там какие-нибудь там «Гордости и предубеждения», «Анна Каренина», и вот это вот все трансформируется, все сложнее и сложнее начинают на это смотреть, потому что в «Анне Каренине» уже мы ближе подходим к этому роману. Но там все время мешают какие-то общественные условности, которые мешают людям поступить по-своему. И вот в «Случайном», «Госпожа Бовари», та же самая, ну, это в одном ряду с «Анной Карениной». В «Случайном туристе» мы как бы приходим к следующему этапу вот этой истории в литературе того, как описываются отношения между мужчиной и женщиной, где, по сути говоря, уже условности вот этих общественных, они, конечно, там есть, но они настолько незначительные, понятно, потому что вот эта история, это горе, как будто бы все это происходит, тут тоже можно подумать, что, наверное, так нельзя, но уже вот этого ощущения нет. И тут люди, они не могут ничего свалить на общественную ситуацию. Они оказались в той ситуации, они сами хозяева своей жизни. Но при всем при этом их метания, их мучения от этого слабее не становятся. Да, даже в каком-то смысле более сложная история, потому что они сами несут ответственность за свои действия, потому что они принимают эти решения. И мне очень нравится, что Талер не пошла вот по этому шаблону, ну, как бы она большой писатель, поэтому она по нему и не пошла, но все-таки это нужно проговорить, да, по этому шаблону, что, ну, прошла любовь, завяли помидоры, появилась новая любовь, а там вот это вот метание, когда человек разбирается в своих чувствах, ну, я думаю, что мы ничего страшного, если раскроем, да, часть сюжета, когда там есть вот этот вот момент, когда у него уже появляются отношения с Мюррл, потом он возвращается к жене, потом вот это вот еще раз Мюррл, потом жена, и вот эти вот вещи, они постоянно чередуются, вот эти питания. И они, ну, как бы можно, там, мы всегда рассуждаем в категориях там то, что человек там смолодушничал, то, что он там где-то испугался. И здесь тоже все эти эмоции есть. Но кроме этого всего есть история про то, как человек разбирается в своих чувствах, где он одновременно не может понять, какая из женщин ему ближе, где у него чувства к жене, они все равно остались, они продолжают существовать. И вот это вот, мне кажется, более реально, как будто бы, у меня, слава богу, такого опыта нет, но как будто бы в жизни, мне кажется, с большей вероятностью происходит так. Вот эти вот метания, вот эти вот сомнения, вот эта вот неуверенность, потому что, вот, знаешь, так всегда говорят, что типа человеку всегда все понятно, чего он хочет. А мне кажется, что вот здесь очень круто описано то, что человеку непонятно, и он сам не знает, что он хочет. И он часто жертва обстоятельств, да, но при всем при этом, даже без того, чтобы жертва обстоятельств, когда они ему не мешают, а ему они не совсем мешали, да, то есть мешали, наверное, но он не тот человек, который прям сильно бы вдавался в эти условности, да, он все равно мучается, потому что он до конца не уверен, и ему приходится пройти очень большой путь до того, как он окончательно определяется.
Ты знаешь, вот мне кажется, действительно здесь, во-первых, мы не можем говорить про то, что герои могут спрятаться за какое-то внешнее социальное давление, хотя оно тут тоже где-то эпизодами присутствует, да, что их там где-то, может быть, чуть-чуть жалеют в ситуациях, когда они сами этого не хотят или, наоборот, боятся вспоминать, и как-то это выглядит не совсем уместно. Здесь история как раз про их внутренний мир и про их выбор, что они делают после того, как стараются принять эту утрату, пережить ее. У них разные стратегии поведения в этом смысле, да, то есть если Сара как-то больше дистанцируется от этой ситуации, то вот в случае Мейгана он больше себя старается заморозить. Для него вот это переживание утраты становится синонимом того, что любой новый опыт — это новые эмоции, эмоции потенциально могут быть очень болезненны. Поэтому он старается вот максимально себя оставить в этом комфорте, вот в какой-то привычной ситуации. Там это, кстати, классно описано, да, что вот надо какую-то придумать историю, чтобы яичница с утра уже была готова, чтобы это занимало минимальное количество усилий, но яйца за ночь могут испортиться, поэтому это будет попкорн в масле. И начинаешь его чуть лучше понимать, Мейгана, когда ты знакомишься постепенно с членами его семьи, понимаешь, что, в общем-то, он, может быть, даже не самый такой яркий представитель вот этого направления. Они выглядят, с одной стороны, карикатурно, его братья и сестры, Роза, Портер, Чарльз, но при этом у них вот это направление того, что даже не наш дом, наша крепость, да, у нас какое-то внутреннее замкнутое пространство, то есть замкнутая семья Лири, это какой-то такой отдельный организм, живущий по своим правилам. Они их изобретают, и практически всегда людям извне очень сложно по этим правилам жить. И Сара, в общем-то, наверное, в каком-то смысле тоже жертвой этих правил становится. И ситуация с их ребенком, наверное, просто скорее усиливает этот конфликт, который, может быть, бы так до конца вот в это не перерос, в то, что они расстались. Да, но что мне понравилось, здесь, по сути, вот эти разные герои, они для Мейгана олицетворяют разные варианты развития событий. Да? То есть он сам понимает, что где-то он тяготеет вот к этому прошлому, то, что ты упомянул, да, финальная часть, где, в общем-то, он должен сделать выбор, да, либо вернуться к прошлому, понятному, привычному, предсказуемому. Да, это человек, с которым он прожил там, 20 лет своей жизни, либо идти в неизвестность, которая неудобная, непонятная, непредсказуемая. И здесь, наверное, вот Мюррел нарисована специально максимально противоположностью и к нему самому, и к Саре, да, потому что, наверное, если бы она была более какой-то социально одобряемый, менее эксцентричный и там, какой-то более спокойный, более близкий к его типажу, ей бы сложно было до него достучаться, потому что она как раз давит на все его болевые точки. Сначала он, ну, как бы этому успешно сопротивляется, да, и вот эта история с собакой, она, ну, таким триггером является в этом смысле, что да, собака мальчика, поэтому собаку он тоже вроде как собак не любит, но бросить не может. И как-то вот это все вынужденно выруливает на ситуацию, что она постепенно входит в его жизнь, начинает нащупывать в ней какие-то струны души, которые все-таки еще что-то могут чувствовать, он этому сопротивляется, потом как будто бы немножко безвольно разрешает делать с ним какие-то действия, входит в ее жизнь, да, знакомится с ее сыном, и опять же, да, вот здесь этот травмирующий опыт возникает вновь. И вот это еще одна история, да, по сути, Александр, сын Мюррел, это тоже, ну, попытка не заменить Итана, погибшего ребенка, а ну, продолжить себя реализовывать в роли человека, который готов о ком-то заботиться, да, потому что это себе Мейкон тоже постарался убить, он вот эти все чувства убрал максимально, и его жизнь превратилась в какую-то инструкцию, то есть для того, чтобы не было выбора, все должно быть организовано, да, и это как раз вариант жизни, который, наверное, единственный позволяет не чувствовать, да, то есть вот весь уклад его жизни был направлен на то, чтобы исключить эти чувства, ну, до того уровня, как только это могло быть. И как только они начали в его жизни постепенно появляться, естественно, там и возобладал страх, и естественная попытка вернуться к прошлому, которое все-таки, да, общее с человеком, с которым ты жил, общие воспоминания, общие привычки. Но в какой-то момент произошло что-то несвойственное личности Мейкона, то ли он действительно развился в динамике, как и должно быть с героем хорошего романа, то ли ну, еще что-то. Ну и, собственно, финал, наверное, не будем рассказывать. Я думаю, с другой стороны, мы уже почти его рассказали, догадаться несложно. Но, наверное, это такая очень романтическая история, она милая, она интересная. И здесь, ну, наверное, что мне еще понравилось, и за что тоже можно Тайлер похвалить, да, она рисует жизненную картину. Здесь нет хэппи-эндов в том смысле, что какая-то сказочная история. Здесь ничего никому не гарантировано, да, и то, что будущее с Мюррел, оно такое же непредсказуемое, такое же колючее, как она и сама. Да, и вот сам Мейкон, он не в одночасье меняется, он тоже такой человек, шаг вперед, два назад, и это видно. И вот это несовершенство, оно как раз ну, вот, делает картину более реалистичной и, наверное, ну, более жизненной.
Мне иногда кажется, что тут вообще история даже не про выбор, условно, между женщинами, а про то, что вот Мейкон, он все время же отказывался от выбора, и это какой-то такой социальный закон. Если ты отказываешься от выбора в мелочах, тебе придется его делать в каких-то самых сложных вещах. И вот он дошел до того, что, по сути, первый вот этот вот выбор ему пришлось сделать вот на таком вот уровне. И в каком-то смысле можно посмотреть на то, что, как бы, может быть, семья бы не развалилась, если бы он раньше начал делать выбор. И непонятно, было ли ему лучше вообще, им хуже от этого. Но оно вот случилось так, как случилось. И, по сути дела, все пошло не по плану из-за того, что он жил по плану. То есть этот вот этот вот великий парадокс излишнего планирования, то есть как-то иллюзия контроля, наверное, называется. Да, тебе кажется, что ты контролируешь, на самом деле ты ничего не контролируешь. И мы видим, как быстро началась вот эта разруха. То есть, с одной стороны, ну, как бы подтвердились его самые большие опасения, да, когда и дом затопило, и Мюррел, это просто там все отвратно, как-то там было все грязно, все неряш, все как-то вот вообще не так. Но вот это вот живая история. И получилось, что вот он очень долго был в состоянии вот отказа от жизни. И, по сути дела, вот что его зацепило? Его зацепила живость. Его зацепило то, что в этой ситуации есть жизнь, потому что он вдруг мы видим Мейкона в начале, да, и видим дальше Мейкона, который вообще соглашается на такие вещи, на которые просто представить было невозможно, что он согласится, и вдруг вот это вот все происходит с ним. И получается, что вот эти вот принципы, они настолько были надуманы, но из-за этих вот надуманных принципов он довел Сару до того, что она от него ушла, потому что понятно, что там есть трагедия, в которой пошла трещина, но все-таки нельзя уходить от того, что он ее достал. Ну, то есть он ее буквально достал вот этим вот поведением, и вместо того, чтобы как-то вместе существовать, каким-то образом ну, прожить эту историю, каким-то образом, я не знаю, вместе его, он занимался вот этой вот фигней. И потом ну, то есть это вот, ну, как бы по отношению к Саре, да, это же очень нечестно. Он потом вот так вот легко соглашается вот на все, на что он никогда не соглашался. Вдруг вот такой вот бардак случается. И получается, что он попробовал, и ему понравилось. И то есть вот это случилось. И вот тут, наверное, самая большая трагедия заключается в том, что в итоге он выбрал Мюррел, да, уже не будем скрывать, но все-таки... А за что Саре-то? Почему над ней можно было так издеваться? Почему принципиальность? Почему круг замкнулся на ней? И принципиальность вот только работала на ней, а потом а потом достаточно быстро сломалось. То есть, да, мы видим, там, немножко ломало, да, ему было тяжело, но в целом все это вообще так к себе. А потом и с толстой теткой сидит на сидении самолета, и это пережил, и выясняется, что он и другие вещи вполне себе нормально переживает, да. Вот просто вот так вот раз, и все. И получается, что главная пострадавшая в этой истории Сара. То есть она вот прям вот полностью заплатила за все, по всем счетам. И какая-то такая... ну, как бы несправедливая правда жизни, что ли. Наверное, ну, так и не бывает, что справедливо. Но вот об этом сейчас подумал, наверное, это прям достаточно жестко.
Слушай, ну вот мне, как такому читателю, персонажа в образе Сары вообще не жалко, потому что нельзя сказать, что она себя всегда там тоже вела благородно, да, у нее тоже был примерно такой же поток метаний, да, если помнишь, у них была такая еще встреча в ресторане, где как раз Мейкон пришел со своими костылями, куда-то их убрал, потом чуть на костылях какой-то бабушки не ушел, да, и у него какие-то там тоже были планы, романтические воспоминания, а у нее был какой-то голый расчет, что вот там придет письмо от юриста, давай-ка мы с тобой обсудим, как нам сделать то и это. Они, на самом деле, очень похожи в каких-то моментах. И то, что они жили по инерции свою жизнь, это не то, что, наверное, ну, стоило продолжать. Здесь нет какого-то единственного варианта. И Тайлер как раз, наверное, и говорит о том, что и могло быть и так, да, они могли сойтись вместе и продолжить общую жизнь, потому что это удобнее, безопаснее, наверное, во многом, и привычнее. И был вариант еще, что Мейкон просто останется в доме со своими братьями и сестрами и превратится в одного из них, да, то есть вот будет пробовать жить по инструкциям, станет частью этой максимально замкнутой системы, где вообще не нужны никакие женщины, потому что, если помнишь, он как-то вообще, ну, не стремился одно время ни к Саре, ни к Мюррел, тем более он даже как-то про женщин не вспоминал, то есть в его жизни это как будто не такая значительная была история. Да, Мюррел сама в его жизнь входила, сама была максимально неудобным элементом, да, который так или иначе его жизнь изменил. И вот эта аллегория с тем, что сам Мейкон себя в какой-то части книги назвал этим случайным туристом, да, который до определенной степени, до определенного момента не контролировал свою жизнь и боялся получать новый опыт, и в основном эмоциональный опыт, в конце все-таки стал в этой жизни участвовать, даже несмотря на то, что, как он понимал, это большой риск, и для него это, ну, реальный риск. Он, как ты вот уже сказал, делал вещи, которые до этого вообще не делал. Ну, я не думаю, что это делает его каким-то не таким, и Сара, он бы не мог этого сделать. В том-то и штука, что Мюррел как раз и, ну, разбудила в нем вот этого интересующегося своей жизнью человека. А с Сарой, скорее всего, это не произошло бы. Ну, и это не делает его выбор единственно верным, да, потому что, ну, с Мюррел у него могут возникнуть другие сложности, да, которых бы не было с Сарой. И это, ну, как раз вот правдивая история, да, и как в любой ситуации всегда есть человек, который, ну, не то что остается крайним, но, может быть, кому чуть более обидно. И в какой-то части книги, если помнишь, Мейкон был таким человеком, а Сара не знала даже и особо не интересовалась его жизнью, в которой происходило много там сложностей. Поэтому я думаю, что вот эти все элементы, они как раз добавляют, ну, какой-то характерности этой истории и то, за что можно, ну, наверное, еще раз снять шляпу перед талантом автора, писательницы. И в завершении, я думаю, что мы можем порекомендовать познакомиться с этим произведением, прочитать книгу Энн Тайлер «Случайный турист», ну и, конечно же, сделать собственные выводы, получить впечатление, может быть, с нами в чем-то не согласиться. И если захотите какую-то свою точку зрения нам в любой форме донести. Ну и будем прощаться. Федор Замыцкий, Василий Дрожжин, спасибо, что слушали нас сегодня. Услышимся в новом эфире.
Книга ворот.